звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио из студии в Санкт-Петербурге, программа «Щит веры». Ее ведущий Дмитрий Требельский. Приветствую вас в этот вечер. Не знаю, как у вас, но у нас холодно, и за окном бушует огромная метель. Очень рад, что в студию все-таки, несмотря на непогоду, добрался Дмитрий Розет, старший научный сотрудник апологетического центра. Приветствую, Дмитрий.
Добрый вечер.
И сегодня мы хотим поговорить с Дмитрием на тему, которая в последнее время достаточно активно обсуждается в телевидении и активно обсуждается в средствах массовой информации, в газетах, а именно идея о том, что люди, даже безбожные, которые называют себя атеистами, имеют мораль и нравственность. Тему мы сформулировали следующим образом. Есть ли мораль у атеистов? Звоните нам и отвечайте на этот вопрос 596-0452, 596-0452. Пожалуйста, можете отправлять ваши сообщения и звонить нам также через интернет, программа Skype к вашим услугам. И сегодня наш эфир сопровождает звукорежиссер Игорь. Он будет принимать ваши телефонные звонки и потом их переключать нам в студию. Телефон уже включен, и мы говорим на тему «Есть ли мораль у атеистов?». Откуда вообще эта тема взялась, и почему она вот так вот муссируется в наши дни? Дмитрий, вот у тебя есть версия, почему вдруг она приобрела такой вот новый контекст? Потому что исследуют головной мозг, сравнивают мозг верующих, мозг неверующих людей, пытаются понять вообще, откуда у верующих людей приходит вера, как вера строить и жить помогает, как неверующие люди активно могут жить и имеют такую жизненную мотивацию. То есть вот все время сравниваются это две состояния ума, состояния души. И для чего это делается, как ты думаешь?
На самом деле, такие исследования достаточно давно существовали, когда был еще совсем молодым верующим. Помню, рассказывали всякие истории про то, что взвесили человека там живым, потом взвесили умершим, у него там сколько-то грамм пропало, значит,
душа, вот,
душа весит, да, там что-то там 17 или 18 грамм, сейчас уже не помню толком. Ученые вообще интересные люди, они и заносят самые неожиданные области знания, но, судя по моему опыту общения с людьми неверующими или далекими от веры, невоцерковленными, эта тема, она часто поднимается для того, чтобы показать, что христианство на самом деле является продуктом человеческой деятельности. То есть, иными словами, мы все разделяем одни и те же принципы, и какие-то люди для удобства придумали себе религию, которая эти принципы не только объединила в какую-то общую систему, но еще и заставила людей эти принципы соблюдать под страхом смертной казни.
Слушай, а почему апологетика занимается вот ответом на вопрос, есть ли у атеистов мораль?
Апологетика занимается любыми вопросами, на самом деле, которые касаются христианского учения, касаются христианской этики, касаются того, о чем говорит Писание. Если кто-то ставит под вопрос, под сомнение то, о чем говорит Писание, апологетика как раз выходит здесь на первое место. То есть в данном случае мы с тобой все-таки не психологи, не социологи, вот мы с тобой два христианина, два верующих человека, и поэтому эта тема меня лично интересует не с точки зрения как бы научной, да, именно с точки зрения того, какое влияние это оказывает на христианскую веру, с какими проблемами мне приходится сталкиваться и какие возражения мне приходится слышать от людей, которые все вот эти вот так называемые научные исследования в последнее время читали.
Так скажи мне, это вообще не научный подход выяснить, вот мораль у атеистов есть или нет? Вот они провели целое исследование, задали много всевозможных вопросов и провели измерения, и пришли к следующим выводам, что оказывается, у атеистов, так же как у религиозных людей, есть четкие представления о добре и зле.
На самом деле, я думаю, что научный подход имеет место быть в рамках конкретного эксперимента. Да? То есть человек задает какие-то цели, придумывает способ их достижения, получает какие-то результаты. Если он честный ученый и соблюдает правила исследований, то у него получается некий научный процесс с какими-то проверяемыми и, я надеюсь, повторяемыми результатами, то есть то, на чем можно основываться. Другое дело, что результаты многих научных исследований, особенно в области, которую не потрогать руками и не увидеть глазами, они все-таки должны интерпретироваться как-то. А любая интерпретация, любое толкование исходит из наших предпосылок, из предубеждений, с которыми мы живем. И человек неверующий, человек верующий при взгляде на одни и те же результаты приходит к совершенно разному выводу. Если для человека верующего обнаружение того, что у людей религиозных и нерелигиозных, условно говоря, да, там очень такие абстрактные термины в этой научной заметке, не совсем даже понятно, кого именно они обследовали в ходе своего исследования, но так или иначе, если обнаружим, что людей, допустим, христиан, не христиан, религиозных, нерелигиозных, верующих, неверующих, есть представление о морали, которые каким-то образом сравнимы между собой, это говорит только о том, для верующего человека, что Бог сотворил всех людей праведными, а мы все совратились на разные дороги. То, о чем говорит Писание. И, по сути дела, как я надеюсь, мы еще убедимся в ходе сегодняшнего разговора, тот вывод, который представляется, или те результаты, которые представляются такими революционными исследователями, занимавшимися этой проблемой, на самом деле в Библии давным-давно уже прописано. С другой стороны, когда человек неверующий берет эти результаты, начинает их толковать, он исходит с прямо противоположной точки зрения, что Бога нет. Человек не является творением Божьим, не является изначально нравственным существом, а вырос потихоньку из некого обезьяноподобного существа. И поэтому любая мораль представляется продуктом развития человеческой цивилизации, результатом каких-то социологических, биологических, химических процессов, которые у нас происходят. И вывод, который делает он, да, мы все абсолютно одинаковые, гипотеза Бога не нужна для того, чтобы все это объяснить. Предпосылки, они очень важны.
То есть, фактически, мы имеем дело с реальной духовной такой перспективой, да, сатана снова и снова пытается убедить людей, что Бога нет. И достаточно человеку просто быть человеком, чтобы иметь какую-то мораль. При этом он может, конечно же, идти на компромисс со своей моралью время от времени. Но так как нет Бога, то нет понятия греха, и поэтому человек, в общем-то, остается невиновным за то, что он делает перед Всевышним, потому что его просто как бы нет. Так получается?
Тут, на самом деле, более конкретный такой вопрос возникает. Как люди меряют мораль? Они обычно исходят из одних и тех же, так называемых, общепринятых постулатов. Да, убивать плохо, воровать плохо, прелюбодействовать плохо, я не знаю, желать имущества своего ближнего плохо. То есть, по сути дела, все те же самые старые добрые 10 заповедей, без первой, как правило, если речь идет об атеистическом эксперименте. И люди смотрят на людей, воспитанных в западной цивилизации, которая в течение 2000 лет жила, извините, на том же самом тексте Писания, в котором людей учили в воскресных школах, которые заучивали текст наизусть и передавали из поколения в поколение, и сегодня они обнаруживают вдруг, что люди, верующие и неверующие, они имеют одинаковое представление о морали. Так это и есть продукт того, что Слово Божие пришло в эти западные цивилизации. Я думаю, что если бы они опрашивали варваров, которые жили в за пределами Римской империи там, в 1-м, 2-м, 3-м столетии, я думаю, что представления тех людей о морали были бы совершенно иные.
Более того, не надо ехать далеко во времени, достаточно просто посетить какие-нибудь племена, которые до сих пор разделяют свою первобытную, как мы говорим, мораль. Одно исследование миссионера, который поехал в одно из таких племен в Южной Африке, он столкнулся с феноменом, что в тех племенах оказалось морально предавать человека, морально вводить его сознательно в заблуждение, а потом еще и убивать и есть. То есть, чем изощреннее будет казнь, тем, в общем-то, это больше мораль для того общества. То есть, мы можем сказать, что действительно люди, ученые, которые проводят эксперименты над моралью, они ставят этот эксперимент недобросовестно.
Но для того, чтобы делать однозначные выводы, надо понять детали их исследования. Статья слишком простенькая, чтобы можно было однозначно говорить.
В общем-то, мы обсуждаем с тобой статью, которую наши радиослушатели, в общем-то, не знают. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, друзья, что если вы владеете интернетом, обязательно не забудьте посетить сайт Центра апологетических исследований, в котором эта статья, скорее всего, если еще не появилась, то обязательно появится с некоторыми критическими аннотациями как раз Дмитрия или одного из других сотрудников.
Ну, пока она без аннотации висит у нас в разделе новостей.
То есть она уже на сайте, поэтому можете обратиться www.apologetica.ru, посетите сайт и познакомьтесь с этой статьей, и можете потом звонить нам в эфир и обсуждать уже, если вас что-то заинтересовало. Меня это интересует вот с какой точки зрения. В истории человечества есть очень интересный феномен под названием коммунизм, да, построение социалистического общества, и одним из постулатов построения социалистического общества было «Моральный кодекс строителей коммунизма». Это книга, по которой, в общем-то, росли, по крайней мере, наши родители. Это книга, которая заменила Библию, да, с ее основными моральными истинами, и была введена вот эта атеистическая книга. И тем не менее, многие люди выросли высокоморальными. Что можно сказать про это?
Про это можно сказать несколько вещей.
Знаешь эту критику, что коммунисты убрали Иисуса, но взяли все его учение и потом применили к...
Ну, на самом деле, это как раз то, о чем хотел сказать. Все время говорил с одним человеком любопытным, который занимался партийной работой долгое время, говорили мы с ним о Боге, и он как раз, когда говорили про 10 заповедей, сказал, так это же заповеди строителей коммунизма, кроме первой, да, там первой нет. Однако, интересная особенность 10 заповедей заключается в том, что первая заповедь в них присутствует, и исполнение всех остальных заповедей, оно прямо зависит от исполнения первой заповеди. Есть она или нет. Потому что, в принципе, любой человек, имеющий некое представление о морали, а, в общем-то, Писание говорит, а мы знаем, что у любого человека есть некое представление о добре и зле. Другое дело, что наше понимание, что такое добро и что такое зло, очень часто расходятся. И чем более детально мы исследуем вопрос, тем более сильно они расходятся. В каких-то глобальных вещах, да, все более-менее согласны, цивилизованные люди, что убивать плохо или там воровать плохо. Но когда дело касается каких-то более тонких вещей, да, там...
Когда убивать плохо?
Ну, я скорее имел в виду там, платить налоги, я не знаю, или пользоваться в личных целях компьютером, стоящим там на работе, да, или там таскать домой плохо лежащие детали с завода, на котором ты работаешь, которые вроде бы никому не нужны. Всегда есть какие-то мелкие вопросы, в которых мы начинаем расходиться. Есть более серьезные, менее серьезные, но все равно детали, они... разбегаются. Так вот, штука в том, что человек, в принципе, на каком-то общем уровне, общечеловеческом, да, может прожить совершенно замечательную нравственную жизнь. Он может не убивать, там, не воровать, не прелюбодействовать, да, не изменять своей жене. И вообще быть вполне таким вот достойным человеком, членом общества. Как многие люди говорят, да, вот я нормальный человек, никогда вроде не грешил, да, за что меня Господь обрекает на смерть. Эти люди воспринимают грех и вину человека перед Богом как некую совокупность поступков, которые мы совершаем. Но на самом деле...
Ты говоришь про кого? Про атеистов или про...
Людей, которые говорят, я никогда не грешил, да, ничего плохого.
То есть это не атеисты? Потому что атеист вообще никогда не говорит про грех, потому что понятие грех...
Это агностики, я бы сказал. Люди, которые как-то вот...
Не, ну атеист, он с самого начала, как бы он же не верит, что ему нужно будет отвечать перед Богом.
Справедливо. Ну, в данном случае мы говорим о людях... Не христианах, там среди них очень много разных людей есть.
То есть мы говорим о людях, которые имеют представление, что, может быть, они делают что-то не так.
Справедливо. Ну,
подожди, Дмитрий, у нас звонок. Добрый вечер. Конечно. Вы позвонили в студию Трансмирового радио. Рада вас слышать. Как вас зовут?
Добрый вечер. Это уже знакомая вам сестра Людмила.
Очень рада вас слышать, Людмила.
Я рада вас слышать. Хочу вот сказать, ну, то, что мне Господь Бог показал по этой теме о морали.
Ага.
Я, вы знаете, благодарю Бога за то, что я, ну, своей жизнью и своим сердцем и душой познала, что такое кому много прощено, тот и много возлюбил.
Mm-hmm.
Потому что я как раз-таки родилась в семье атеистов и жила, и воспитывалась родителями, хоть они были и неверующие, но у меня родители, как я теперь уже Слово Божие читаю, были добропорядочными.
Mm-hmm.
И вот они очень часто нас воспитывали на примерах вот этого пресловутого морального кодекса.
Mm-hmm.
Когда я начала читать Библию, и когда Господь Бог меня укреплял в возрастании моем, я прям однажды вдруг резко вспомнила, оказывается, весь этот моральный кодекс позаимствован от заповедей, там, не убей, и так далее, и так далее. Вот, понимаете, и в этом тоже я теперь усматриваю вот эту милость Бога к нам, ко всем, верующим, неверующим. То есть Господь Бог нас настолько любит, что Он в разных видах, в разных проявлениях все-таки вразумлял нас всегда о том, чтобы не служить злу, а служить добру. Это вот когда, что касается атеизма.
Конечно, я хочу уточнить, Людмила, вы же не сказали, что атеизм учит добру.
Атеизм учит отвергать Бога, признавать Бога. Но Бог сильнее всех этих атеизмов. Он все равно в наших душах вот это распознание добра и зла в разных видах все равно дает. Я просто хочу вот в заключение сказать, но когда уже принимаешь Бога в сердце свое, в жизнь свою, Его заповеди, и умоляешь о Его милости, чтобы эти заповеди соблюдать, вот тогда идет осознание, что мораль без Бога – это совершенная противоположность. Как вот плод противоположность духу, точно так же и мораль без Бога. Поэтому считаю, что у атеизма своеобразная мораль. И если бы не было присутствия Бога и в атеизме, то вообще бы мы все погибли давным-давно.
То есть вы считаете, что в атеизме присутствует мораль Божья в виде вот этих вот заповедей завуалированных, да?
Понимаете, это не то, что заповеди завуалированы, а это уже вот действие на наши души и сердца, и на нашу жизнь. Я вот, например, 55 лет жила, не зная, не понимая, что есть Бог. Но, тем не менее, душа моя Его искала, ну, в разных проявлениях. И слава Господу Богу за Его милость, что Господь Бог меня нашел в этом заблудшем мире.
Понятно. Спасибо большое, Людмила, за ваше такое, ну, в общем, отличное рассуждение. Что ты можешь, Дмитрий, сказать? И пока, вот, Дмитрий, ты собираешься с мыслями, я дам тебе паузу подумать. Напомню вам, дорогие друзья, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, вы можете позвонить нам в студию, телефон нашей студии 5960452. Вы, если звоните из других регионов, как правило, так и происходит, не забудьте, что код Санкт-Петербурга 812, 812-596-0452, и наш звукооператор Игорь сегодня принимает ваши звонки и направляет их к нам прямо в студию. Так что звоните и участвуйте. Также те, кто слушает нас в скайпе, можете нам напечатать, прислать сообщение или совершить звонок. Мы с удовольствием примем ваше мнение. Мы говорим на тему, есть ли мораль у атеистов. И вот как раз очень хороший такой поворот событий, который, мне кажется, Людмила нам задала, что на самом деле происходит подмена, мораль без Бога. Что же это такое?
На самом деле так оно и происходит, потому что когда мы воспринимаем нравственность или библейскую нравственность в виде заповедей просто как некий набор вещей, которые мы должны делать, мы
как упускаем, кодекс, да,
вот да, мы упускаем нечто важное. То есть получается, как бы мы есть такой какая-то сказка, по-моему, или рассказ полуфантастический про то, как некий товарищ вытащил то ли золотую рыбку, то ли джинн и попросил сделать ему телевизор. Она сделала, или джинн этот сделал, оказалось, что телевизор вылеплен из одного большого куска золота. Вот, потому что внешность та же самая, а внутренность как бы она не видит. Вот те заповеди, которые выполняют люди неверующие, они как раз таки есть. Они внешне очень похожи на то, о чем говорит Писание, но они лишены вот этой души, да, духа, они лишены присутствия Божьего, которое как раз и дает жизнь. То есть это такой гомункулус лабораторный, да, Франкенштейн, некое искусственное творение, которое имеет форму человека, а вот внутренности, самое главное, в нем нет.
То есть получается, что атеизм – это очень, ну, просто реально убивающая душу система.
Да, в самом буквальном смысле так оно и есть. Любая система, которая отрицает истинного Бога, и, в общем-то, мы можем говорить то же самое о сектах, да, о культах, о которых мы говорим постоянно в этой передаче, любая религия, любое учение, любая философия, которая подменяет Христа и его искупление чем-то другим, которое отрицает необходимость в покаянии и греховность человека, которая отрицает спасение, дарованное нам Богом, вообще существование Бога, вот, она губит человека в самом прямом смысле. Опасность этих систем не только в том, что они отрицают христианскую мораль, а в том, что они создают некую альтернативу.
Да, они создают другую систему.
Они создают другую систему, которая внешне очень похожа. И в этом смысле атеизм и секта, и культ – это вещи одного порядка. Они создают альтернативную систему, в которой тоже есть некая нравственность, в которой тоже есть некие идеалы, в которой тоже есть некие правила, которые удовлетворяют желание человека иметь некую там смысл или цель в жизни. И все это есть, нет только одного Бога, нет на месте. И поэтому человек, будучи атеистом, может прожить свою жизнь, сколько ему Богом отпущено, там 60 или 70 лет, быть вполне довольным, счастливым, воспитывать своих детей, быть хорошим членом общества и в конце концов погибнуть.
У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в нашей студии. Добрый вечер.
Алло.
Да, я слушаю вас. Как вас зовут?
Что-то вас плохо слышно.
Игорь, сделай, пожалуйста, что-то лучше.
Алло.
Вы нас хорошо сейчас слышите?
Добрый вечер, Дослава, Мордовия. Вот сейчас вы такую тему затронули, очень интересную, да? И вот это вот чувство атеизма, я с детства уже был приучен Богу, знал, что Бог есть. Меня бабушка к этому приучала, и мне как-то это родилось внутри. Вот сейчас вы спрашиваете, какими чувствами или что движет атеистов, мне бы была бы такая одна просьба. Вот идет прямой эфир, да, я уверен, что и атеисты слушают нас, эту передачу. Мне бы хотелось, чтобы они сами лично могли сказать, что ими двигало, что Бога нету.
Спасибо большое, Слава.
Ну что ж, я присоединяюсь к этой просьбе. Если среди наших слушателей есть не только верующие, но и атеисты, мы рады выслушать и вашу точку зрения по поводу той темы, о которой мы сегодня говорим.
А наша тема звучит как «Есть ли у атеистов мораль?». В принципе, мы уже ответили на этот вопрос.
Конечно, она есть.
И теперь мы попробуем ответить на другой вопрос, вытекающий из первого. Если есть мораль, чем она хуже, или, может быть, чем она лучше, чем мораль, которую представил Бог людям?
Провокационно. Это уже был вопрос.
Это провокационно, да. Мне просто хочется, чтобы... Вот ты сказал такую интересную фразу, что человек может быть высоко морален с точки зрения, скажем, кодекса строителя коммунизма. Он может не знать об этом, да, но вот в обществе вот эти ценности «не убей», «не укради», они все равно присутствуют. И в коммунистическое время они особенно присутствовали. Людмила сказала, и мне понравилась ее позиция, что это, в общем-то, милость Божья к нашей стране была, что людей приучали к добру, а не ко злу. И в совести людей есть вот этот отклик на то, что надо делать больше добра, чем зла. И вот такой человек, вот он прожил всю свою жизнь, рассказал, до 70 лет, он воспитал детей, добропорядочный человек, не сделал никакого зла никому. И вдруг мы ему говорим Словом Божьим, ты знаешь, ты плохой. Чем же он плохой?
То, о чем мы начали говорить, плохость человека на самом деле не имеет никакого отношения или имеет достаточно вторичное отношение к тому, что он делает или что он делает, что он будет делать. Потому что грех, согласно Писанию, это только во вторую очередь то, что мы делаем. Грех человека – это то, что он есть. Проблема человека...
Кто есть? Грех человека – то, что...
То, что человек сам собой представляет. Это его природа, его сущность. То есть мы не являемся грешниками, потому что грешим, мы грешим, потому что являемся грешниками. И, в общем-то, я думаю, что нельзя найти ни одного человека, который прожил бы свою жизнь, ни разу не испытав укол совести. Да, то есть все мы, обладая рудиментарным познанием о нравственности и морали, пускай даже очень далеко отстоящим...
Какое слово ты употребил только что? Рудиментарное. Не все наши радиослушатели знают такое слово.
Примитивным, простым, да, бесхитростным таким представлением о морали. Даже сам маленький ребенок, который никогда там не проходил основ нравственности в школе, все равно ему за что-то бывает стыдно. Есть какие-то вот вещи, которые буквально в воздухе витают. Они могут быть искаженными, они могут быть неправильными, могут далеко отстать от Писания, но все мы знаем, что нам за что-то когда-то в жизни было стыдно. И мы понимаем, что даже в соответствии со своими нормами человеческими мы далеко не всегда жили. Вот причина того, что мы делаем те вещи, которых сами делать не хотим, которые сами понимаем, что это ненормально, неправильно, что это нельзя, причиной этого является наша изначально врожденная греховность. Да, мы грешные люди. Человечество – это не хулиган, который знает, как поступать правильно, но этого не делает. Это смертельно больной человек, да, который не умеет поступать правильно, потому что он болен. Да, вот грех – это болезнь, которая его сводит в могилу. И если он не получит нужного лекарства, если из него не выгнать этот вирус греха, он как бы он ни научился жить, да, ведь человек с какими-то ограничениями может научиться вести нормальную жизнь, да, там человек, вот как бы люди, которым тяжело, которым без ног, без ног, без рук, они даже спортом умудряются заниматься. Мне трудно понять, как это может быть, насколько им тяжело, но они могут найти для себя возможность хотя бы как-то компенсировать свою ущербность. И они могут прожить свою жизнь до конца более-менее полноценно. Да? Но штука в том, что вот человек, который такой вот инвалид греха, да, человек, который лишен праведности Божией, лишен спасения Божьего, да, он проживет в иллюзии того, что он проживает хорошую нормальную жизнь до конца жизни. И потом для этого, ну, для него начнется вечность страшная, да, вечность мучения, вечность отделения от Бога. Вот, потому что наши дела – это на самом деле только внешний слой, только вершина айсберга. И Писание, собственно говоря, говорит нам очень важную вещь, что закон, который мы часто воспринимаем как кодекс поведения, на самом деле изначально имел совершенно другую задачу. Закон Моисеев, тот же самый Деколог, 10 заповедей, был дан не для того, чтобы спасти людей, не для того, чтобы дать им некую инструкцию, следуя которой они своими ногами могут войти в небесное царство. Его задача была в том, чтобы показать человеку, что он грешен, показать ему его неспособность жить в соответствии с Божьей волей. Этот закон, и вот именно в этом смысле я согласен с Людмилой, хорошо, что в России, там, хотя бы через кодекс строителей коммунизма, эти принципы существовали, потому что они воспитывали людей хотя бы в очень искаженных, но более-менее соответствующих библейской морали принципах нравственности, и человек испытывал стыд за то, что воровал, за то, что лгал, за то, что прелюбодействовал. Он шел против своей совести, он нарушал эти принципы, но он знал, что он поступает плохо. И поэтому издавна церковь говорила о том, что у закона по отношению к неверующим людям есть две функции. Одна функция заключается в том, что закон, как любой закон, как уголовный кодекс, он обуздывает обещанием наказания безумие греховных людей. Да, закон говорит о том, что если ты поступаешь неправильно, ты будешь наказан. И вот закон ветхозаветный, он обуздывает греховных людей, а ведь дан-то он был не Адаму в Эдемском саду, он был дан греховному человеку, падшему уже. И вот чтобы он не грешил дальше, этот закон как раз и есть. А вторая причина, почему закон был дан, или вторая его функция, в том, чтобы показать ему его неспособность жить в соответствии с Божьей волей, показать ему, насколько он нуждается в Боге. И именно в этом смысле Писание говорит о том, что закон был для нас детоводителем ко Христу. Да, то есть единственный способ для нас, единственное место, где мы можем найти утешение нашей болящей и страждущей совести, которое постоянно обличает вот этот вот закон, живущий в наших сердцах, в общественных каких-то уставах там, и в Писании прежде всего, вот единственное, где мы можем найти отдохновение от боли, которая есть, это в прощении, которое Бог нам дарует во Христе.
Ну вот ты сказал интересную фразу, что у морали, да, у закона есть обещание наказания. Вот если вспомнить атеистические принципы морали, о каком наказании там может быть речь? Почему там возбуждалась человеческая совесть, и человек чувствовал стыд, когда не поступал в соответствии с общепринятой атеистической моралью?
Ну, интересно, что в каком-то смысле, мне кажется, что союз, развалившийся, он был таким более-менее идеальной средой для существования атеистов. Почему? Потому что там существовала хотя бы какая-то система общественного порицания, да, то есть были какие-то.
То есть фактически общественное мнение, да, ну, общество, оно само как бы наказывало человека.
Ну, как мы знаем из старого доброго курса основ права, да, который нам в своем школе преподавали, есть мораль, есть закон, да, есть право. Право, оно записано на бумажке, а нравственность то, что вот мораль то, что у нас у всех есть.
Общее такое.
Да. И есть какие-то поступки, которые за уголовный кодекс за них тебя не накажет. Да, то есть, если ты изменил своей жене, тебя за это не посадят в тюрьму. Но если ты живешь в таком хорошем, как бы вот, обществе, которое пытается быть хорошим, соблюдая какие-то стандарты, на тебя все будут косо смотреть, потому что ты это сделал. То есть некое наказание все равно присутствует. Но штука в том, что союз развалился. Да, и вот эта вот система общественной морали, да,
общественного порицания,
она исчезла, да, то есть, по большому счету, сейчас каждый человек, он делает то, что считает нужным и правильным. Хуже того, многие вещи, которые воспринимались как однозначно плохие, сейчас возносятся на пьедестал, да, и многие люди, которые понимают порочность каких-то поступков, их вынуждены совершать для того, чтобы быть социально принятыми, да, потому что общество считает, что вот поступая так, ты как раз хорош.
Как раз ты должен изменять жене, чтобы получить хороший статус в обществе.
В конце концов. На самом деле, бывают же феномены, да, когда, вот помните, все скандал с Биллом Клинтоном, нехорошая память, что-то еще, и там ходили всякие анекдоты по людям, что наши люди, когда услышали, сказали: «Молодец, мужик». Вот. К сожалению, мир так это воспринимает. Не воспринимает способность человека грешить вопреки нравственным устоям как признак силы духа, там, силы воли. Да, тот человек вот способен, страждал над собой. Он победил свою, вот, так сказать, естественное знание о том, что нужно и чего не нужно совершать. А потом с течением времени это нивелируется, это пропадает. Да? То есть наше, мы один раз идем против себя, второй раз против себя, и потихоньку голос совести, мы привыкаем его заглушать. Он остается, но мы его затыкаем. Да, он все тише и тише звучит в наших сердцах. И в конце концов, знаете же, это хорошая фраза такая: если нельзя, но очень хочется, то можно. Да, вот это и есть принцип, по которому...
Сегодняшняя мораль работает. Это фактически формула сегодняшней морали.
Она всегда так работала. Просто сейчас наиболее явно и наиболее очевидно.
Да, то есть сейчас уже нет этого общественного порицания, поэтому все хорошо. Современная мораль, она даже... Можно ли ее назвать такой вот... Ну, у нас был этап коммунистической морали, а сегодня у нас какая мораль...
Ну, люди называют ее общечеловеческой.
Общечеловеческой.
Но дело в том, что общечеловеческая мораль – это несуществующая единица, потому что люди все разные.
Все разные,
и
поэтому...
И мы все собираем... Как бы христиане берут мораль из Писания, а все остальные люди берут либо из той религии, в которую они верят, либо, если не верят ни во что, собирают везде, где плохо лежит.
Угу.
И на самом деле мораль многих людей, она состоит из неких предрассудков, предубеждений, непонятно где подхваченных.
У нас есть еще один звонок, Дмитрий. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это опять сестра Людмила.
Приятно.
Потому что неравнодушна к диалогу, который ведется.
Очень приятно.
И так как я в Советском Союзе выросла и училась, и так далее, и так далее... Понимаете, вот это даже наша атеистическая мораль, она все равно нас подчиняла чему? Каким-то авторитетам. Там местком, партком, директор завода, директор санатория и так далее, и так далее.
Дисциплинировала вы, имеете
в виду? Мы под... ну, как бы совесть наша была ориентирована, ну, на эти личности, которые... Ага. О, раз член партии и так далее, и так далее. То есть это та мораль, это так люди детей воспитывали и так далее, и так далее. По крайней мере, в нашем бывшем Советском Союзе, так как я дитё, я ж не дитё Божье сейчас, и Бог меня из мира не избрал, я обязана реагировать, Господу Иисусу обязана реагировать на то, что вокруг меня происходит, для того, чтобы людям помочь в чём-то разобраться. И понимаете... И вот наш вот менталитет нашей страны, особенно когда столько лет Господь Бог, можно сказать, выхолащивался из наших сердец, умов и так далее, понимаете, а осталось все равно. Оно сейчас ощутимо в людях, особенно там старшего возраста, не говоря уже о престарелых. От того, что все равно Бог так вел наш народ, будем брать Советский Союз, все равно к подчинению кому-то.
То есть ответственность перед властями.
И вот тогда благодать рождается, когда ты осознаешь и понимаешь, что подчиняться-то надо Господу Богу, Христу и Его законам.
Понятно.
И вот я просто, меня брат, который сказал, нас же слышат и атеисты, и все, и поэтому вот прежде всего то, что я поняла своей жизнью, и уже теперь... Уже Господь Бог благословил даже сегодня дозвониться, хоть очень больная, о том, что люди, поймите, что ориентироваться нужно только на Христа, только на Бога. И слава Господу Богу, сейчас мы можем об этом говорить.
Спасибо большое, Людмила.
Замечательно. На самом деле, я думаю, это хорошая сумма того, чем жили люди вот в те времена, про которые мы вспомнили. К сожалению, сейчас выросло новое поколение атеистов, которые, в общем-то, властей уже не сильно боится, да, то есть они уже из страха эти...
Да, просто была очень четкая система, которая помогала тогда в советское время нести ответственность, а сейчас действительно система, где нет ответственности. Но и тут... люди как раз двигаются в своей морали и говорят: у нас же есть мораль, мы понимаем, что есть добро и что есть зло, и мы живем в соответствии с этим, и, в принципе, зачем вы пытаетесь нас уговорить принять какую-то христианскую мораль? мораль, если она точно такая же, как наша?
Хуже того, они говорят еще одну интересную вещь. Они говорят, наша мораль лучше вашей, потому что вы это делаете из страха перед Богом, мы никого не боимся, мы это делаем как свободные люди.
Да, то есть они еще больше преимущества имеют, более счастливые, чем мы.
На самом деле здесь, к сожалению, срабатывает такой стереотип верующего человека, который живет по принципам, по заповедям из страха. На самом деле нет. Нормальный верующий человек делает то, что он делает, потому что он любит Бога. Да, то есть, как для нас.
Как раз то, о чем Людмила сказала в первом звонке, кому да. много прощено, тот много любит.
Совершенно
верно. И мы проявляем любовь через послушание.
Интересно, что вот этот текст, о котором мы говорим, его можно, и может быть даже лучше было прочитать наоборот. Там есть такой немножко двусмысленный греческий предлог. Кому много прощено, тот много любит. Да, то есть прощение является причиной. Вот. И, ну, чтобы не вдаваться в такие большие подробности, штука в том, что действительно, если мы любим человека, мы не способны плюнуть ему в лицо, да, мы не способны его оскорбить, мы не способны его там, обмануть, солгать, там, украсть у него чего-то. И христиане делают что-то для Бога, если они христиане, опять же, потому что они любят его. Да, и Писание говорит о том, что совершенная любовь, она изгоняет страх. Да, у нас нет необходимости бояться Бога, потому что мы знаем, что Он любит нас, и доказал Он это тем, что отдал Своего Сына на смерть за нас. То есть атеисты, когда они спорят с верующим, они спорят с каким-то совершенно непонятным образом верующих, который бесконечно далек от реальности. И, ну, скажем так, есть много людей, называющихся верующими, которые, наверное, так и живут. Но это бесконечно далеко от христианской, от библейской реальности.
Но вот в нашем разговоре тема немножко меняется, и вот у нас в интернете есть сообщение, и в разговоре с Людмилой тоже проявилась одна такой момент, что мораль и совесть, как они соответствуют? Потому что мы определили мораль как знание о добре и зле. И действительно, любой человек, рождающийся в мире, он знает добро и зло. А потом мы стали употреблять слово «совесть», и как оно вообще появляется в нашем лексиконе и сознании. Что же такое совесть?
Знаете, интересная штука. Я как бы очень не хотел бы заниматься обществоведением в эфире, но тем не менее, просто чтобы, может, проще было говорить нам в дальнейшем, мне кажется, что мораль – это скорее нечто коллективное, да, вот когда мы вместе собрались. И даже не особенно обсуждая, не записывая, просто вместе как-то для себя решили, что для нас допустимо, а что нет. Вот такое вот бессознательное понимание вот в масштабах России, в масштабах всего мира, в масштабах какой-то одной организации, да, представляет собой некий моральный климат, да, вот общее такое представление о том, что правильно, что нет. Совесть человека – это его личное представление о том, что хорошо, что нет. Интересно, что мораль и совесть далеко не всегда совпадают. Иногда наша совесть обвиняет нас в том, что все люди вокруг считают нормальным, мы живем вроде как по правилам этого мира, но понимаем, наша совесть нас обличает и говорит нам, что так нельзя. Весь мир живет неправильно. А с другой стороны, сколько раз наша совесть позволяла нам делать те вещи, которые люди, окружающие нас, вот все общество вокруг нас считает абсолютно неправильным. Да, мораль и совесть, оно не совпадает в этом отношении. Но совесть сама по себе очень интересная вещь, потому что в каком-то смысле совесть – это остатки вот того самого образа Божьего, который когда-то Бог дал человеку. Ведь образ Божий, который есть в человеке, это его способность любить, способность верить, способность совершать праведные поступки. Да? То есть, вот то самое, о чем говорит евангелист Иоанн в своем первом послании, еще не открылось, что будем, знаем только, что будем подобны ему, потому что видим его такой, какой и есть. Вот там те нравственные качества, которые позволяют нам быть в присутствии Божьем. И остатки этих вещей, искаженные грехом, разрушенные, бесконечно извращенные, вот они в нас живут в виде этой совести, в виде слабого-слабого голоса, который нам говорит о том, что мы неправы. И сегодня, в общем-то, любой разговор на эту тему, он неизбежно вращается вокруг одного совершенно замечательного текста из Писания. Давайте мы к нему вернемся и, в общем, попробуем его принять за точку отсчета в разговоре об этом. Это послание к римлянам, 2 глава, где апостол Павел пишет о разнице между иудеями и язычниками.
То есть иудеи – это люди просвещенные, которым был дан закон, закон Божий. Уже мораль у них запечатлена в виде закона.
Совершенно.
А язычники – это те, которые, у которых нет такой морали, но у них есть совесть.
Совершенно верно. Вот и здесь мы с вами читаем такую интересную вещь. «Те, которые не имели закон, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона, а исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Вот это и есть причина того, что люди, не верующие в Бога, все равно делают какие-то вот хорошие с точки зрения христиан дела.
С точки зрения Бога дела.
С точки зрения библейской морали. Угу. Да? Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, то оправдывающие, то оправдывающие одно другую.
Дмитрий, остановись пока здесь, у нас есть еще звонок, потом вернемся к тексту Библии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушаем вас, как вас зовут?
Я сестра Лидия.
Лидия, приветствуем вас, очень приятно слышать вас.
Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос.
Конечно. Давайте, задавайте.
Значит, раньше я была коммунистом. Партии.
Так.
И я не грешила. Сейчас-то я верующая, а раньше я была коммунистом.
Так.
И уже тогда я не грешила, даже не зная Бога. Это совесть была у меня или это, как сказать?
Коммунистическая мораль на вас так воздействовала?
Да.
Хорошо, спасибо за вопрос.
В рамках того, о чем мы говорили, вопрос на самом деле хороший.
Отличный вопрос. Что заставляло Лидию не грешить?
Я думаю, что это совокупное действие вот этой самой морали, в которой Лидия жила, общество, в котором она выросла, которое сохраняло какие-то остатки.
То есть общество было здоровым?
Угу. Я бы не сказал, что было здоровым.
Будем так сказать, оно в нем было достаточно много иммунитета против греха.
Ну, в какой-то мере, да.
Хорошо.
Либо, с другой стороны, все вместе считали какие-то вещи дозволенными. Да? Угу. То есть, какой-то грех просто не считался грехом, поэтому, в общем-то, все оказалось очень хорошим. С другой стороны, действительно, совесть человека, она тоже препятствует тому, чтобы он совершал какие-то поступки.
То есть, в Библии, вот возвращаемся к тексту, который ты читаешь, там написано, что совесть человека то оправдывает, то осуждает. Это такой некий внутренний барометр.
Совершенно верно. Вот внутренний барометр, беда этого барометра в том, что он сбит. Да, то есть он сбит, испорчен, потому что совесть, несмотря на то, что является остатками.
Дмитрий, извини, мы сейчас еще должны выслушать телефонный звонок, потом продолжим.
Конечно.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Это Женя из Белоруссии.
Женя из Белоруссии, очень приятно.
Я вас плохо слышу, можно чуточку погромче?
Можно громче, вы просто громче говорите, мы вас слышим очень хорошо.
Вот начнем с самого начала, когда Бог сотворил нашу землю и испытал Адама с Евой.
Так.
Согрешили они, приняли духа другого,
так,
который противоположный Духу Божьему и всем правилам Божьим. Но, значит, Бог-то, когда выгнал их в землю, он их не оставил. Этот народ, который не пошел за Богом, он их без духа своего не оставил.
Так.
Но Бог не дал им духа истины, потому что истину они отвергли. Он им дал ангелов. Когда родятся у них дети, сейчас родятся дети, то не признающие даже, вот пусть даже они коммунисты, у них было как в уставе, что коммунисты могут поступать, значит, быть коммунистом.
Так,
только
так,
тот, который не верит в Бога.
Так, Бог посылает ангелов, даже
но
коммунистов.
Но дал им Господь, Господь дал им ангелов, потому что ангелы Божии, они все равно напоминают им и сдерживают их, потому что Господь знал, что сатана заведет куда народ? К погибели.
Так.
И очень быстро.
Женя, вы меня
так
слышите?
Так вот, совесть-то вот это как раз у них. Это не внутренний Дух Святой, а свне ангелы Божии действуют на разум человека.
Отлично.
И посмотрите, что они делают. Они не принимают скрижали для Бога, но они принимают в устав скрижали для ближнего. И вот, вот это дает как бы в обществе жить им нормально. Но
ага.
Они идут широким путем.
Понятно.
И идут в погибель, понятно.
Спасибо вам большое. Вы наш разговор еще развернули. Очень здорово.
Чудно, да.
Спасибо, Женя. Мы заканчиваем. Дмитрий.
Да.
Потрясающий поворот благодаря вот этому телефонному звонку.
Да, вполне.
Что оказывается, не только внутренняя совесть, и даже вообще совесть внутренняя не работает. То, о чем только что мы пытались из Писания говорить. Оказывается, ангелы воздействуют на людей. То есть здесь целая вот эта интересная картина об ангелах-хранителях, которую Бог назначает каждому человеку.
Картина, безусловно, очень красивая. Вот. Не хотелось бы сейчас уходить именно в эту тему, поскольку она уведет нас очень далеко.
Но она библейская или нет? Самое главное.
Это
как апологет.
Это есть ее главная проблема, она не библейская.
Не библейская. То есть то, что Женя рассказала, это не библейское понимание.
То есть на самом деле Писание говорит нам о совести. Писание, увы, не говорит нам о...
Писание говорит нам о совести?
Конечно.
Только что ты сказал, не говорит нам.
Нет, Писание говорит нам о совести,
да.
Конечно.
Ага.
Писание говорит нам о совести, Писание, к сожалению, не говорит нам о некой ангельском влиянии на голову каждого человека, живущего в этом мире.
Можно я вот прямо сейчас приведу тебе один стих из первой главы Евангелия от Иоанна, говорящий о том, что Бог есть свет, Он проникает во всякого человека, приходящего в этот мир.
Он просвещает всякого человека.
Просвещает всякого человека, приходящего в мир. О чем говорит Писание?
Писание говорит о том, что Господь дал достаточное свидетельство сосуществования каждому человеку, который живет в этом мире.
Не ангелы.
Конечно.
Сам Господь дал этот свет.
Ну, опять же, я не думаю, что именно этот стих, он обязательно опровергает то, о чем говорит Евгения, вот, потому как Господь действует иногда и рукой ангелов.
А какой стих подтверждает то, что говорит Евгений?
Я именно это хотел сказать, да, то есть, к сожалению, сама эта картина, она просто не библейская, то есть за ней не стоит библейских текстов, да, она очень красиво построена, но, к сожалению, это такая... Очень красивая, чистая фантазия. Надеюсь, что Евгений не обидится за мою такую прямоту.
Но твоя работа как раз разъяснять христианам и другим людям о том, что учит Писание.
Разумно. Я бы хотел вот какой момент сказать. Когда мы говорили с Лидией, если я не ошибаюсь, по поводу того, что когда она была коммунисткой, она не грешила. Вот. Мне бы хотелось все-таки подчеркнуть такой момент, что даже 10 заповедей... Опять же, я понимаю, что коммунисты не воспринимали неверие в Бога как грех. Да, то есть, они воспринимали как грех убийство, там, воровство, все остальное. Но первая заповедь, опять же, Евгения, кстати, очень замечательно заметила по поводу двух скрижалей. Да, как обычно христиане говорят, в законе есть две скрижали. Одна определяет наши обязанности по отношению к Богу, а вторая по отношению к человеку. Вот скрижаль человеческую люди действительно приняли. Они как-то худо-бедно где-то с ней живут. А скрижаль первую они просто взяли и выкинули на помойку. И когда они нарушали заповеди первые, да, там, да не будь у тебя других богов, не створи себе кумиров, день субботний, да. То есть все вот эти вещи, нарушение их люди не воспринимали как грех, совесть их не мучила в этом отношении. Но Писание эти заповеди, тем не менее, ставят критерием праведности. Да, они идут первыми. Именно они определяют, конечно, наши отношения с Богом. И в этом контексте мне бы хотелось привести один совершенно замечательный стих. Господь в Евангелии от Иоанна, 16 главе, обещает, что Он пошлет другого утешителя, Духа Святого, который, придя, научит мир о трех вещах – о грехе, о правде и о суде. И там такая замечательная фраза есть. «Когда Он придет, научит мир о грехе, что не веруют в Меня». То есть, по сути дела, все грехи, которые человек делает, являются следствием одного греха – неверия в того Бога, который нас сотворил, в того Спасителя, который к нам пришел.
То есть, Лидия, она жила в грехе, она делала грех.
Совершенно верно. То есть, по сути дела, вся жизнь неверующего человека – это грех не потому, что он убивает, не потому, что он ворует, не потому, что он делает какие-то другие вещи, просто потому, что он нарушает первую и главную заповедь. Помните, да, когда... спросили у Христа, какие две главные заповеди в законе. Да, он сказал, это как главная заповедь, да, две главные заповеди в законе. Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью, всем разумением, всей силой. И вторая подобная, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И мы сами отлично понимаем, что ни ту, ни другую заповедь, к сожалению, мы не выполняем. Первая заповедь, ее невыполнение совершенно очевидно, да, для неверующего человека. Человек, который не верит в Бога, не любит его, и сюда под невыполнение заповеди попадают не только атеисты, но и агностики, потому что требуется не только сомнение в том, что Бога есть он или нет, а требуется настоящая вера в том, что он есть и еще ему воздает.
Секунду, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Приветствую я всех любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Приветствуем, зовут вас как?
Сестра Галя говорит.
Галина, очень приятно.
Когда вот я уверовала в Господа, это было очень давно, мне сейчас уже за 70, Я была членом партии. И я была начальником, работала.
Так.
Вы знаете, это какое было время? Это просто даже трудно рассказать. Нас тогда штрафовали. Нас тогда разгоняли. Не давали нам собираться никогда. Может, был мороз, бывало, 30 градусов. Мы собирались в одном месте. Нас разгонят, придут. Приезжала и милиция. Приезжали и сами администрации поселка. Мы собираемся в другом месте. Они и там нас находят. Но такая милость была Божья. Даже в одно время мы молились, когда было столько народу у нас в доме, собирались там. Обуви стояло полно. Разувались, проходили там к этим людям. Милиция пришла и говорит, а тут нет никого. А когда перед этим носом стояли, вся обувь стояла. Они нас даже не заметили. Но когда уже вот меня уже узнали, что я стала ходить, значит, к верующим, меня уже начинали сектантка я, меня начали везде возить, райком партии, с работы стали меня тревожить везде начальство. Ну и что вы думаете? Да только милость Божия, только Господь это все сделал. Чудный наш Бог, слава Ему.
Слава.
Просто не могу даже выразить Ему благодарение, когда. Но тогда была такая ревность еще, первая любовь. Мы не глядели ни на чего, никого, и были бойкие такие, смелые. Мы никого не боялись. Когда нас уже, когда меня начали снимать с работы, меня сняли, правда, с работы, потом повезли в райком партии, значит, снимать с партии. Ну, а я, правда, я была бойкой такая. Они говорят, ну, мы думали, такая женщина войдет такая забитая, а с этой женщиной нечего говорить. Я говорю, я, знаете что, послужила, говорю, сатане, теперь хочу служить Богу. Ну, здесь все, было человек 35, нам сидело там за столом. Они говорят, ну, а что нам с ней говорить? Я только одно скажу, если бы они мне хотя по слову дали по вопросу по одному каждый человек, я бы ничего не смогла ответить. Я только начала новое, еще только вступила в это. Но Бог так чудно делал, я им на каждый ответ, на каждый вопрос давала ответы так четко и так бойко, что они даже просто удивлялись. Но, говорит, нам с вами нечего говорить, тогда вы желаете, говорит, значит, уйти с партии? Я говорю, да, ну тогда положите билет. Я положила билет. И слава Господу, Бог не оставляет. А здесь, когда начали начальство меня уже возить, да лучше бы ты, говорит, пила, лучше бы ты валялась, только не шла туда. Вы знаете, какое гонение было. Это сейчас благодарить надо Бога, что нам такая дана свобода. И нужно этой свободой нам всем пользоваться. И только благодарить и славить, и приготовляться. Только милостивый Господь поможет, если мы будем честно ходить. А что без греха, там, как сестра говорила, не грешить? Нет человека без греха. Мы все согрешили, все лишены славы Божией. Никогда
спасибо.
Так мы не пройдем путь. Только по милости Божией.
А, Галина, если можно, один вопрос к вам. Вы, судя по всему, были воспитаны в таком духе неверия коммунистическом, уже стали верующие во взрослом возрасте, если я правильно.
Нет, я, знаете, я была воспитана на все, в общем, все родные мои верующие, только кто католики, кто были православные. Я Бога знала, конечно. Но только уже, видно, когда здесь приезжали к нам здесь одни верующие, и они приезжали с гитарами, со всеми, и здесь уже вот, когда мы пришли послушать это, меня Бог сильно коснулся. И я плакала, не знаю, как стояла. А мне там одна сестра говорит, что ты плачешь? Давай, говорит, приходи, говорит, сейчас и пкайся, и будешь дитё Божие. И с тех пор меня стало тянуть, тянуть. Я бывала, закроюсь, я начальником почты работала, закрою почту и бегом на служение. Вот. И вот так я пришла к Господу. И благодарю Бога, что я уже 26 лет, Господи.
Слава Богу.
И мои дети все верующие, и внучата, правда, внучата не все, но, слава Богу, муж, конечно, не верующий, но я молюсь и знаю, что Бог не оставит.
Большое спасибо, Галина. Замечательное свидетельство.
Да, спасибо вам за звонок.
Только на Господа, мои дорогие. Сейчас время, тем более, дьявол уже все пускает в ход.
Да, вот мы как раз об этом и говорим, что вот я сейчас хочу закончить наш эфир, знаешь, каким вопросом? Одна из хитростей дьявола идет к тому, что вот мы... Спасибо, Галина, за ваше терпение, что слушаете нашу программу. Хитрость какая, что какая разница, верующий ты или нет? У тебя есть мораль, ты согласно этой морали живешь. Но ответ, после смерти что будет?
После смерти что будет?
То есть вот они делают счастливым. И вот есть еще одно исследование, в конце я хочу упомянуть о нем. Это исследование тоже провели ученые, они этим все время занимаются, и следующая их программа, программы, чего они изучали, они пришли к следующему. Британские ученые обнаружили залог счастливой жизни. И они обнаружили, что у людей верующих жизнь более счастливая, чем у неверующих.
Я думаю, что да. Другое дело, что опять вопрос, каких верующих они имели в виду. На самом деле, я думаю, что чисто по-человечески, да, человек, который ждет помощи от кого-то, да, он все равно будет несколько более счастлив, чем человек, который не верит вообще ни во что, а только в себя. Потому что, ну, действительно, человеку, человек понимает, что его сил не хватает, да, он не может. Почему люди так верят во всякие НЛО, всяким гадалкам, там, читают гороскопы, что-то еще? Потому что они понимают, что их жизнь, она не в их руках, они не способны гарантировать себе хорошее будущее завтра, ждут помощи от кого-то. И, соответственно, человек чисто по-человечески, да, когда он находит себе какую-то зацепку и думает, что он верит там во что-то, что может вам помочь, какого-то идола себе придумывает, он, конечно, даже в этом смысле более счастлив, чем человек совершенно неверующий. Но христиане это у них еще больше, потому что Бог, который у нас есть, он есть на самом деле.
И давай мы вернемся к тому тексту Писания, который ты уже упомянул, обличит мир в грехе, правде и суде. Да, вот эти три вещи, о которых хочется в конце услышать.
А Господь говорит, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. А Господь послал Духа Святого в этот мир, который сегодня обличает людей и показывает им, что главный грех – это неверие, что Господь совершил то, зачем Он пришел, Он умер за наши грехи, поднял их на Себя. И
то есть грех... Он взял этот грех неверия и сказал: «Верьте».
Да, и сказал: «Верьте».
«Я был в этом мире, я пришел в этот мир, я был распят, я воскрес на третий день, верьте».
И что самое главное, суд уже совершился над сатаной, да, то есть тот враг рода человеческого, который нас однажды увел от Бога, он осужден.
То есть ложь его.
Ложь его осуждена.
Разбита.
Но это имеет оборотную сторону. Писание говорит, именно поэтому всякий верующий во Христа не судится, но уже перешел от смерти в жизнь. А человек неверующий во Христа уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего.
И вот трагедия, в общем-то, всех этих высокоморальных людей, они все равно осуждены, потому что не уверовали.
И для атеиста это звучит как абсолютный бред. Ему кажется, ну как это может быть? То есть я не ворую, ты не воруешь, но ты веруешь, я не верую, ты поэтому лучше меня. Ничего подобного. Мы не лучше, чем люди неверующие. Но мы поверили тому, кто принес нам единственное спасение от смерти и погибель. Да, у нас есть жизнь вечная, которая не от нас зависит, не наша заслуга, не мы ее заработали, нам ее подарили, и им она предлагается. Но они не хотят ее взять, и в этом и есть их трагедия.
То есть, в общем-то, мы можем сказать, что люди с высокой моралью живут фальшивой жизнью и умирают по-настоящему.
В Священном Писании говорит даже более серьезная вещь, она говорит о том, что человек, не имеющий сына, не имеет жизни. Гнев Божий пребывает на нем. Писание говорит о том, что люди до своего обращения к Богу, они мертвы. Они являются по природе чадами гнева. Они, считая себя свободными, на самом деле живут по воле князя, господствующего в воздухе.
Фактически жизнь неверующего человека, она похожа на человека, который гуляет по искусственному саду и пытается наслаждаться запахом цветов.
Слишком красивый образ. Это скорее жизнь человека неверующего, это мертворожденный ребенок, у которого есть руки, ноги, глаза, все остальное. Нет, он не дышит, он не живет, да, он не жив. И то, что Бог делает с нами, он берет, вот, как, знаете, ребенок рождается на свет, он еще не дышит, да, он еще не...
Ему нужен первый вздох, да.
Нужен первый вздох. Вот Бог, как врач, как акушер, берет и там встряхивает нас, хлопает по спине, чтобы мы задышали, да, чтобы у нас этот воздух Святого Духа проник и наполнил нашу жизнь счастьем и надеждой на будущее.
Вот я думаю, на этом стоит закончить, потому что время в эфире закончилось, и... А мысль, мы как бы ее подытожили хорошо, что человек, атеистическая мораль, она все равно мертвая мораль. В ней нет никакой жизни. Поэтому, если вы хотите вдохнуть жизнь, необходимо вдохнуть через веру в того, кого послал Отец Небесный, в Сына Божьего Иисуса Христа. Благословит вас Господь!
Веруйте во Христа и спасетесь вы и дом ваш. Пусть Господь вас благословит.
Спасибо, что слушали и принимали участие в нашем эфире. Через 2 недели снова на волнах Трансмирового радио будет программа «Щит веры» и ее ведущий Дмитрий Требельский. До новых встреч!